Объект 22.
Первую же ночь на новой квартире я услышал, как он стучит в стену и вопит, будто помешанный. Я посмотрел на часы. 6:20. Начинало светать, я знал, что больше не засну, даже если он перестанет шуметь, но он не переставал. Я не мог этого вынести, хотя моя квартира находилась в противоположном конце коридора. Представляю, каково было ближайшим соседям. Пару часов спустя я встретился с одним из них у лифта. «Это вы вчера въехали в 14И?» — спросил он. «Мы познакомились. Все жильцы здесь вроде бы очень славные, не то что в доме, из которого я съехал. Мой новый знакомый из 14Б кивнул на квартиру слева от лифта. Вы слышали, что творилось ночью в 14А?» «Мужик селился туда пару недель назад. Обожает громко вопить. Иногда на кого-то, иногда просто так». «Ну и ну», — сказал я. «А часто он этим занимается?» «Это что-то новое. Началось пару ночей назад», — сосед покачал головой. «Кто-то должен остановить его». «А выселить нельзя?» «Не так-то просто. Это можно сделать только по всем правилам, но возни не оберешься. Кроме того, надо...» В этот миг по коридору гулким эхом пронесся скрежет отпираемого замка, и дверь 14А открылась. Вышедший оттуда мужчина смахивал на накачанного бандита. Мощные мышцы, татуировки, взъерошенная голова, старая майка, не прикрывающая пупка, засаленные шорты без ремня. Он громко рыгнул, добавив к своему облику последний штрих, и направился к лифту, грозно глядя на моего приятеля из 14Б. Такой взгляд выдерживают только храбрецы или круглые дураки. Парень из 14Б потупил взор. Вернувшись вечером домой, я увидел, что стены в парадном разрисованы каракулями. Та же картина наблюдалась в коридоре 14 этажа, а на двери 14L красовалась свастика. Кто-то трудился тут весь день. Под дверью своей квартиры я нашел записку с приглашением на собрание в квартиру 14Б в 7:30. Многих я не знал, но парень из 14Б представил меня и открыл собрание. Всем понятно, что у нас большая неприятность. Видели, как размалеваны стены? «Ничего подобного прежде не было», — сказала крошечная старушка, сидевшая рядом со мной. «Послушайте, я обращаюсь ко всем присутствующим. Вы слышали, что этот... бешеный из 14А сделал со мной? Он в моем присутствии спустил штаны прямо в парадном. Думал, это очень забавно. «Кто-то должен поставить его на место», — сказал парень из 14Б. «Каким образом?» — спросила старушка. «Вы думаете, я не обращалась к управляющему? Знаете, что он сказал? Потребуется несколько месяцев, чтобы выкинуть его из квартиры, а может и больше». «Моя спальня рядом с его гостиной», — сказал другой сосед. «Я не могу ждать несколько месяцев. И мы сможем избавиться от него, только если сумеем доказать, что он нарушает общественный порядок. Может, стоит собрать подписи? Или записать его на пленку?» — предложил 14Б. «У меня есть хороший магнитофон, можно поставить его под дверь и записать крики». «Из моей квартиры запись получится лучше. Даже если у нас будет пленка с записью, если он не наймет адвоката, все равно потребуется полгода в самом лучшем случае. Признаться, я его побаиваюсь. Представляете, что будет, если он узнает, что мы начали кампанию по его выселению», — сказал 14Б. Качество обслуживания в здании начало ухудшаться. В лифте время от времени появлялся мусор. Жильцы 14 этажа стали постоянными слушателями ночных серенад. На пятую ночь вдруг наступила тишина, не знаю, как другие, но я все равно не мог уснуть. Ждал новых каверс. Вскоре о нашей беде узнали и на других этажах. Однажды я вошел в лифт и нажал кнопку 14. Со мной ехал еще один человек. Он спросил: «Так вы с этого этажа?» «Да», — ответил я. «Не понимаю, как вы терпите? Опасная личность. Я даже сказал жене, если увидишь его в лифте, не входи, жди следующего. Правду сказать, я, наверное, поступлю так же». «Все ясно. Все только говорят о необходимости решительных мер, а сами...» «Вы правы», — согласился он. «Не знаю, какие именно меры, но вы, безусловно, правы». Тем вечером в 14-Б состоялось еще одно собрание. Пришли почти все жильцы, человек 30. Мы напоминали толпу линчевателей. Женщина с 10-го этажа пожаловалась, что 14-А ей угрожал. Когда она выходила из здания, он обозвал ее и пригрозил избить, если она будет застить ему солнечный свет. «Я даже не поняла, что он имел в виду», — прохныкала молодая женщина. «Я отпросился с работы и пошел с ней в полицию», — добавил ее муж. «Надеялся, что его арестуют. Полицейский сказал, что мы можем подать жалобу, но держать его в камере больше суток они не имеют права». «Не хотят», — вернул один из жильцов. «Ну?» «И чего мы этим добьемся?» — продолжал муж. «Того и гляди, придется запираться в квартирах и не высовывать носа». «А что это даст? Я живу рядом с ним. Боюсь, что он ворвется ко мне». «Ничего не понимаю», — сказал я. «Наши квартиры запираются». Молодая женщина снова заплакала, поняв, что нависшая над ней опасность куда серьезнее, чем она думала. Муж обнял ее за плечи. «Замки в этом доме хлипкие», — сказал 14-Б. «Толкнул посильнее, и все открылось. Раньше никогда не требовалось менять замки. Вам трудно представить, но прежде мы жили мирно». Он помолчал. «Так дальше нельзя. Кто-то должен что-то предпринять». Я смолчал, но его поведение в создавшемся положении начинало действовать мне на нервы, и не только его, все хороши. Кто-то должен что-то предпринять. Кто-то должен что-то предпринять. Всегда кто-то и всегда что-то. И долго еще они будут сетовать, ничего не предпринимая. По-видимому, терпение лопнуло, когда кто-то погнался на улице за маленькой девочкой, и она упала и сломала ногу. Почти половина всех обитателей дома собралась в 14-Б, не меньше сотни человек. Они заполнили всю квартиру, включая кухню и спальню, и все говорили одновременно: «Так больше жить нельзя, что дальше делать? Я врезал новый замок, я тоже, но все равно боюсь. Надо что-то предпринять, другого выхода нет». «Господа», гаркнул я, «я прошу внимания. Я нашел решение, нужны серьезные меры, иного выхода я не вижу». Потребовалось несколько минут, чтобы все угомонились. «Я уже несколько лет ношу служебное оружие», продолжал я, приподнимая полу пиджака и показывая соседям пистолет в наплечной кобуре. Воцарилась мертвая тишина. Потом тут и там послышался нервный кашель. Большинство соседей никогда не видели оружия. «Вы работаете ночным сторожем?» — спросила сухонькая старушка, будто во сне. «Да, мадам, именно так», — с улыбкой ответил я. Вся сотня облегченно вздохнула. Конечно, они не верили, что я сторож, но напряженность была снята. Пришло время начать деловой разговор. От нашего друга в конце коридора избавиться нетрудно. Я потряс в воздухе пистолет. Можно убедить его убраться или... Я мог не продолжать. Некоторые были потрясены, но большинство уже одобрило мою идею. «Есть одна сложность», — сказал я. Все снова притихли. «Хоть мы и соседи, тем не менее, всякая работа должна быть оплачена. Среди вас наверняка есть врачи, адвокаты, бухгалтеры, продавцы. Все они получают плату за услуги». «Сколько?» — спросил 14-Б, прочистив горло. $10,000.
$10,000?
Я профессионал. Это минимальная расценка за такую работу. Если угодно, я притянул ему пистолет, можете сделать это сами. На миг мне показалось, что он возьмет у меня оружие, но сосед после некоторых колебаний отказался. «Вам кажется, что это крупная сумма», — продолжал я. «Поймите меня правильно, деньги и впрямь большие, но нас здесь 100 человек. Выходит, по сотне с носа, даже меньше, если и остальные жильцы скинутся». Все вдруг снова заговорили одновременно, и, судя по доводам, выдвигаемым «за» и «против», большинство было на моей стороне. Я подошел к 14-Б и похлопал его по плечу. «Обсудите мое предложение и дайте мне знать завтра». И я ушел, зная, что победил. Поздно ночью я позвонил 14-А по телефону, хотя мог без опасений зайти к нему домой. Признаться, мне никогда не доставляло удовольствия встречаться с ним лицом к лицу. На редкость неприятный тип, убежденный, что его габариты и пренебрежение к людям ставили его на ступень выше всех остальных. «Ну, как все прошло?» — спросил он. «Нормально. Только совсем не обязательно было ломать девочке ногу». «Я и не ломал. Просто шуганул ее, она и навернулась». «А что бы ты сделал, если бы она не упала?» «Слушай, хватит хныкать. Ты хотел довести их до исступления, получил, что требовал, а как я это сделал, тебя не касается. Знаешь, ведь за мной не заржавеет». «Ну ладно. Они обдумывают мое предложение, завтра к вечеру наверняка дадут ответ. Послезавтра смотаешься, готовься». Он согласился, и мне не хотелось думать, что будет, если однажды он скажет «нет». На следующий вечер в квартале от дома меня остановил 14-Б. «Не ходите домой». «Почему? Что случилось?» — спросил я.
«Там полно полицейских. 14-А убит. Вас уже ждут».
«Но подождите, я его не убивал».
«Разумеется. Его застрелил я».
«Но вы в присутствии сотни людей обещали убить его. Ваша участь решена». «Погодите, я вызвался убить его, но только после получения $10,000.
«Ну и что?» — спросил он.
«На этот раз вы перестарались. Ведь вы не в первый раз прокручиваете такую аферу».
«С чего вы взяли?»
«Все очень просто.
Магнитофон.
Записался только голос того парня, но его достаточно. Да, вот еще что. Я стрелял из вашего пистолета. Вам следовало сменить замок, как сделали остальные, но вы, конечно, ничего не боялись. Вы собирались сломить нас 10 тысяч, потом уехать и провернуть это где-нибудь еще. Итак, до бесконечности. Но ведь кто-то же должен был принять меры. Это Билл Бикел. Небольшой рассказ, который называется «Кто-то же должен».
Объект 22.